In the previous hour, we talked about the problem that we have in Israel.
На предыдущем занятии мы с вами смотрели, какая проблема была в Израиле.
The question at the top is, what is wrong in Israel?
И вопрос был задан такой: что неправильно в Израиле?
In verses 1 to 23, he describes the problem.
В стихах с 1 по 23 описывается эта проблема.
Notice it divides into four parts.
Это характер проблемы, и она делится на четыре части.
There's the envoy's interpretation of the problem.
Есть толкование посланника для этой проблемы.
Second, there is the narrator's interpretation of the problem.
Во-вторых, есть толкование рассказчика об этой проблеме.
The envoy had said it's infidelity to the divine mission.
Вестник сказал, что это неверность Божьей миссии.
You didn't do what God asked you to do.
Вы не сделали то, что Бог просил вас сделать.
The narrator says it's infidelity to the divine savior.
Рассказчик говорит, что это неверность Божьему Спасителю.
So it's not just that you didn't ask do what God asked you to do.
Вы не просто не сделали то, что Бог вам сказал сделать.
You were not related to God as you should have been.
Вы не были верны Богу, как вы должны были.
You have become apostate.
Вы стали отступниками.
And of course, this is all exposition of what the messenger had said.
И, конечно же, это толкование или объяснение того, что сказал вестник.
He had said, "You shall tear down their altars."
Он сказал, вы должны разрушить жертвенники.
Which is shorthand for you shall have nothing to do with their religious system.
И, короче говоря, вы не должны иметь ничего общего с их религией.
So now in verses 6 to 20, it's all about the religious system.
И теперь с 6 по 20 стихи это все, что касается и религии.
They have abandoned the only true and living God for these worthless idols.
Они оставили единого истинного Бога ради этих бесполезных идолов.
In verses 6 to 10, the roots of the problem are in their lack of memory.
С 6 по 10 стих открывается, что корень проблемы – это то, что они не помнят.
Then in verses 11 to 13, he describes the actual problem.
С 11 по 13 стихи описана сама проблема.
They did evil in the sight of the Lord.
Они стали делать злое пред очами Господа.
Now here we have a problem in English especially.
И здесь есть трудность, особенно в английском языке.
In English, if you don't have the article, you think it's generic evil.
В английском языке, когда стоит без артикля, то представляется, что это зло в общем виде.
That is, it is evil of any kind.
Просто какое-нибудь зло, любое зло.
But the Hebrew here talks about the evil.
Но в еврейском языке здесь стоит слово с артиклем.
I know that's a problem in Russian because you don't have an article.
Я знаю, что по-русски это трудно передать, потому что в русском языке нет артикля.
So I don't know what the interpreter will do with it.
Не знаю, как здесь переводчик будет вам это объяснять.
And I can't tell if he got it right.
Я не могу вам гарантировать, что у него правильно получится.
In any case, the Hebrew is very clear. They did the evil in the eyes of the Lord.
По-еврейски здесь ясно написано, они стали делать вот то самое зло в очах Господа.
In Deuteronomy, the evil is always going after idols.
Во Второзаконии таким злом всегда называется следование за идолами.
So we shouldn't be surprised by what we find.
Так что нам не должно быть удивительно то, что мы здесь видим.
They served the Baals.
Они служили Ваалам.
They forsook the Lord.
Они оставили Господа.
And now notice again, he reviews the gospel.
И смотрите, он еще раз напоминает Евангелие.
The God of the fathers who had brought them out of the land of Egypt.
Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской.
And they followed other gods from the gods of the peoples who were around them.
И обратились к другим богам, богам народов, окружавших их.
And they bowed down to them.
И стали поклоняться им.
And they abandoned the Lord, provoking him to anger.
И раздражали Господа, оставили Господа.
So they forsook the Lord and served Baal and the Ashtaroth.
Итак, они стали служить Ваалу и Астартам.
That is the nature of the problem.
Вот в этом суть проблемы.
Now, sometimes we have trouble visualizing the problem.
Но иногда нам трудно представить визуально, что это была за проблема.
I mentioned before that now in interpreting the book of Judges, we have help from all kinds of circles.
И я уже говорил, что для толкования книги Судей нам нужна помощь из разных сфер.
We have the Amarna tablets.
Есть таблички из Амарны.
And the stela of Merneptah.
Есть стена Менептаха.
And the mythological text from Ugarit.
Мифологические тексты из Угарита.
But we also have lots of help from in the ground.
Но также у нас есть много помощи от раскопок.
Archaeologists have discovered all kinds of images representing the deities.
Археологи нашли множество разных изображений, которые показывают божества.
Here is an image of Baal.
Вот это изображение Ваала.
Notice he holds the thunderbolt in one hand.
Смотрите, в одной руке он держит молнию.
And the lightning in the other.
И как бы жезл для грома в другой руке.
He is the god of the weather.
Это бог погоды.
Here's another image of Baal.
Вот это еще одно изображение Ваала.
And another.
И еще.
This one is in three dimensions.
Это трехмерный.
And here's another.
И вот еще.
Here's an image of El.
Это изображение Эла.
This is the head of the pantheon.
Это был глава пантеона.
He's always portrayed as seated on his throne.
Он всегда изображен сидящим на престоле.
Here's another one from Canaan, from Ugarit.
Вот это еще один из Ханаана, из Угарита.
And here's another one in two different perspectives.
Вот еще один тут в двух разных изображениях.
Notice how very careful you have to be when you make a god.
Знаете, как нужно быть аккуратным, когда делаете Бога?
You know it's just made of wood or stone.
Потому что вы знаете, что он сделал из дерева или камня.
But you have to plate it with gold to give the impression it's actually a very precious thing.
Но покрыт должен быть золотом, чтобы было видно, что это очень дорогое что-то.
But it's all a lie, as Isaiah says.
Но все это ложь, как говорит Исаия.
Here's another image of El.
Еще одно изображение Эля.
Well, let's look at how about the Ashtaroth and the Asherim and the Astartes.
Что насчет Астарт и Ашерот?
Here is the female side of this fertility religion.
Это женская половина такой культа плодородия.
Here is another image of Astarte.
Вот еще Астарта, еще одно изображение.
Another one.
Еще одно.
Another one.
И еще.
Another one.
И вот здесь еще.
Notice she is the goddess of fertility.
И заметьте, это богиня плодородия.
And they regularly portray her with exaggerated sexual features.
И поэтому часто ее изображали с преувеличенными половыми признаками.
Here's one of gold.
Вот это из золота.
And another one.
И еще одна.
Here is she is Asherah standing on a lion.
Здесь видно Ашера стоит на льве.
We don't know exactly who this one is. This one was found on a 13th century boat shipwrecked off Turkey.
И вот здесь точно неизвестно, кто это нашли на затонувшем корабле возле Турции в 13 веке до Рождества Христова.
This one's really clear.
Вот тут что-то очень ясное, да?
Here you go. This is it.
Вот оно, на самом деле.
Here you have images of a male deity.
Здесь видно изображение мужского божества.
And a new edition of this. This one is actually a female deity.
Вот здесь женское божество.
The original publication had the diagram wrong.
Там в публикации была неправильная диаграмма, откуда
это взято. And you can see from this that you would make some mistakes.
И вот отсюда видно, что можно допустить ошибки.
It's hard to read.
Трудно прочитать там.
Not that one. Oh, this one. It's very hard to read.
Очень трудно прочитать, что там.
But this was the first effort at drawing it.
Ну вот, когда восстанавливали рисунок, такое получилось.
Here you have more images of fertility with the palm in the middle and animals eating.
Здесь еще одно изображение плодородия в центре пальмы, из которого едят животные.
A whole collection of images of Asherah.
Тут целый набор изображений Ашеры.
You would put these in a prominent place in your house.
И это ставили на видное место в доме.
And we were at the museum in Arkadak.
Мы были в музее в Архадаке.
And there they showed us that in Russian homes often there is a prominent corner. They call it the red corner.
И там даже были показаны, что в русских домах в старину был такой особенный выделенный угол, красный угол назывался.
Where people have the icon.
И туда люди ставят иконы.
And this is about the way that would work.
Вот там было что-то похожее.
Well, all of this is simply to illustrate in our minds what they are worshiping.
Все это для иллюстрации, чтобы мы понимали, чему же они кланялись.
To us it looks foolish.
Для нас это кажется глупостью.
And it should have looked foolish to them.
И для них должно было быть выглядеть глупостью.
As the psalmist says, these are gods of wood and stone that you have made.
Как псалмопевец говорит, но они же сделаны из камня и из дерева, вы сами их сделали.
They have prominent eyes, but they see nothing.
У них сделаны глаза, но они ничего не видят.
They have big ears, but they hear nothing.
У них большие уши, но они ничего не слышат.
And big mouths, but they don't speak.
И большой рот, но они не говорят.
Israel has a God who has no eyes, but he sees everything.
А у израильтян был Бог, у которого нет глаз, но который все видит.
He has no ears, but he hears everything.
У него нет ушей, но он все слышит.
He has no mouth, but he speaks clearly.
У него нет рта, но он ясно говорит.
He introduces himself by name.
И он назвал себя по имени.
And he keeps reminding them of his past graces.
И он продолжал напоминать им о благодати, явленной в прошлом.
And he reveals to the people his will.
И он открывал людям свою волю.
What a gracious God this is.
Насколько этот Бог милостивый.
Not only that, he delivered Israel from bondage in Egypt.
И не только это, но он еще избавил израильтян из египетского рабства.
Where would Israel be if it hadn't been for God?
Где был бы Израиль, если бы не Бог?
Still in Egypt making bricks without straw.
Были бы еще в Египте, делали бы кирпичи из глины без соломы.
Everything they are and they have, they owe to him.
Все, чем они были и что у них имелось, они были обязаны этим Богу. Но они оставили Господа и служили Ваалу.
You know what that verb means?
Знаете, что этот глагол означает?
They became his vassals.
Они стали его вассалами, подданными.
You are our master.
Ты наш повелитель.
We are your servants.
А мы твои слуги.
This is the nature of the apostasy.
Вот в чем характер отступничества.
Look at the Lord's reaction.
Давайте посмотрим на реакцию Бога.
If you were God, what would you do?
Если бы вы были Богом, что бы вы сделали?
I know what I would do.
Но я знаю, что я бы сделал.
I would get angry.
Я бы разгневался.
And I would destroy them.
И я бы истребил их.
But what does God do?
Но что же сделал Бог?
Verses 14 to 19.
Стихи с 14 по 19.
The anger of the Lord burned against Israel, and he gave them into the hands of plunderers.
Воспылал гнев Господень на Израиле и предал их в руки грабителей.
He sold them into the hands of the enemies.
Он отдал их в руки врагов.
Wherever they went, the hand of the Lord was against them.
И куда бы они ни шли, рука Господа была против них.
I don't know how it is in Russian translation.
Не знаю точно, как здесь в русском переводе.
But in verse 15, wherever they went, the hand of the Lord was against them for evil.
Здесь сказано, и куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло.
Does God do evil?
Делал ли Бог зло?
Of course, now we're not talking about moral evil.
Сейчас мы не говорим о нравственности.
We're talking about disaster.
Мы говорим о бедствии.
God's hand was against them, giving them bad experiences.
Рука Господа была им во зло, то есть она причиняла им бедствие.
And the people would cry out to the Lord because of the evil they were experiencing.
И люди тогда восклицали, возопили Господу, потому что у них все было тесно.
But the Lord in his mercy raised up judges.
Но Господь по милости своей давал им судей.
Who rescued them from the hands of those who plundered them.
И они избавляли их от руки грабителей.
This is the word for savior.
Вот здесь как раз о спасении говорится, о спасителе.
So every one of these becomes a little exodus.
Так что каждый раз это было немножко как будто исход.
God rescues the people from oppression.
Бог спасал людей от угнетения.
Again and again and again and again.
Снова и снова и снова.
But look at verse 17.
Но смотрите на 17 стихе.
They didn't listen to their judges, for they played the harlot after other gods.
Но и судьи они не слушали, а ходили блудно вслед за другими богами.
Well, now the author introduces us to this metaphor.
Теперь уже автор дает нам эту метафору.
Of spiritual harlotry.
Духовное блудодеяние.
This is a very logical metaphor.
И эта метафора очень логична.
You see what happened at Mount Sinai was Yahweh, the God of Israel, had married Israel, his bride.
Что произошло на Синае? Это Господь Яхве, он вступил в брак с народом израильским.
So that when Israel goes after other gods, what would we call that?
Так что когда Израиль стал ходить за другими богами, как нам это называть?
That's spiritual adultery.
Это духовное прелюбодеяние.
And in fact, it's stronger than that. It's harlotry.
И здесь даже более сильное слово.
Israel is going after other men.
Распутство. Ходил ли Израиль за другими людьми, мужчинами?
When the Lord is their husband.
Когда их муж это Господь.
Notice verse 17. They turned aside quickly from the way which their fathers had walked.
И дальше в 17 стихе скоро уклонились от пути, которым ходили отцы их.
And they didn't obey the commands like their fathers had done.
Они уже не повиновались заповедям, как делали отцы.
And when the Lord raised up the judges for them, he was with the judge, and he delivered them from the hand of the enemy all the days of the judge.
Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судьи.
And at the end of verse 18, you have the clue.
И в конце 18 стиха у нас есть подсказка.
The Lord was moved to pity by their groaning because of those who oppressed and afflicted them.
Объяснение. Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их.
God heard their ouch, it hurts.
Бог слышал, как они кричат от боли. Ай, ой.
And he felt sorry for them.
И ему было жалко их.
But as soon as the judge died,
но как только умирал судья,
they would turn back and act more corruptly than their fathers.
Они возвращались и поступали еще хуже, чем их отцы.
Here's the clue to the structure of the book.
И вот этот ключ к структуре книги.
Each cycle gets worse.
Каждый раз они поступали хуже.
They did more corruptly than the previous.
В каждом цикле они все больше развращались.
We'll see how this works out in the rest of the book.
И мы увидим, как это в продолжении книги получается.
Well, this is the Lord's response.
Вот какой ответ Господа.
And because the people served the gods and bowed down to them,
из-за того, что люди поклонялись иным богам,
they refused to be loyal to God.
Они отказались быть верными Богу.
The Lord was angry.
Тогда Господь гневался и наказывал их, но каждый раз Он возвращал их. Вот это толкование рассказчика, как он объясняет проблему. Заметьте, с 1 по 5 стихи это толкование вестника.
Verse 6 to 20, the narrator's interpretation.
С 6 по 20 толкование рассказчика.
God never speaks in these verses.
В этих стихах Бог не говорит.
It's always the author speaking.
Но здесь все время говорит автор.
But then in verse 20 to 22 we have the Lord speaking.
Но с 20 по 22 стихи мы видим, как говорит Господь.
This is now the direct interpretation.
Это теперь прямое толкование.
And it involves infidelity to the divine covenant.
И здесь говорится о неверности Божьему завету.
So notice the author is a fine preacher with a 3-point sermon.
Заметьте, что автор хороший проповедник, у него в проповеди 3 пункта.
Infidelity to the divine mission.
Неверность Божьей миссии.
Infidelity to the divine savior.
Неверность Божьему спасителю.
And infidelity to the divine covenant.
И неверность Божьему завету.
In 20 we see the accusation.
В 20 стихе есть обвинение.
Notice now it's God talking.
И смотрите, теперь Бог говорит.
Because this nation has transgressed my covenant that I commanded their fathers and haven't listened to my voice.
За то, что народ этот преступает завет мой, который я поставил с отцами их.
That's the accusation.
Вот обвинение.
His reaction in verse 21.
В 21 реакция Божья.
I will no longer drive out before them any of the nations which Joshua left when he died.
Я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал.
And verse 22 gives us the motive.
И 22 стих показывает нам мотив.
In order to test Israel whether they would keep the way of the Lord to walk in it as their fathers.
И чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господнего и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? Вот это Божье истолкование. Они оставили завет.
And so this is what I will do.
Тогда вот что я сделаю.
Verse 23 gives us the conclusion.
23 стих подводит итог.
So the Lord allowed those nations to remain, not driving them out quickly, and he didn't give them into the hand of Joshua.
И оставил Господь народы эти и не изгнал их вскоре и не предал их в руки Иисуса.
See, even in the days of Joshua, not all the nations were taken care of.
Видите, даже в дни Иисуса Навина не о всех народах позаботились.
God left them there to be a constant test to all the tribes.
Бог оставил их для того, чтобы они постоянно были испытанием, проверкой для всех колен.
And this sets the stage for verses 1 to 6 of chapter 3.
И это показывает ситуацию для стихов с 1 по 6 в 3 главе.
Now here's another place where whoever put the chapter and verse divisions got it wrong.
Это ещё одно место, в котором тот человек, который ставил главы и стихи, он неправильно разделил.
I mentioned before that the texts weren't biblical texts weren't written with chapter and verses.
Я уже упоминал раньше, что в библейском тексте первоначально не было деления на главы и стихи.
It was continuous text.
Это был слитный текст.
And sometimes when the bishop who is responsible for putting these in,
но в какой-то момент епископу, которому было это поручено,
he seems to have been doing his homework on the way to church.
Казалось, что он домашнее задание делал по пути в церковь.
And the horse stumbles just as he's making a mark as to where the chapter should divide.
И когда он уже ставил ту пометку, где нужно поделить главу, лошадь спотыкалась.
And that's what happens here.
Вот как раз здесь такое произошло.
The next chapter should begin at chapter 3, verse 7.
На самом деле, следующая глава должна начинаться с 3:7. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа. В книге вот это признак нового раздела.
Now, what happens in these six verses is an exposition of verse 22.
Но что написано в этих шести стихах? Это разъяснение 22 стиха.
Of chapter 2, that is.
Второй главы.
Notice he left them in order to test them.
Оставил, чтобы испытывать, искушать ими.
And this is reiterated at the beginning of chapter 3.
И то же самое повторяется в начале третьей главы.
These are the nations that the Lord left to test Israel by them.
Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян.
That is, he is testing those who hadn't experienced any of the wars of Canaan.
Эти испытания нужны были для всех, которые не знали о войнах ханаанских.
To see whether or not they would be faithful to God.
Чтобы посмотреть, будут ли они верны Господу.
In verse 3, he gives the test. He identifies the nations.
И в третьем стихе названы эти народы.
They're the Philistines, the Canaanites, the Sidonians, the Hivites.
Названы филистимляне, хананеи, сидоняне, евеи.
Notice, they are not the Moabites and Ammonites and Arameans.
Смотрите, это не аммонитяне, не моавитяне, не арамеи.
It's only the people living in the land.
Это только народы, которые жили в самой земле.
So these are the test.
То есть вот какая проверка.
Verse 4 gives us the purpose of the test.
Четвёртый стих называет нам цель такого испытания.
They were for testing Israel to find out if they would obey the commands of the Lord, which he had commanded the fathers through Moses.
Чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые он заповедал отцам их через Моисея.
And of course, in verses 5 and 6 we get the results.
И, конечно, в пятом, шестом стихе мы видим результаты.
They failed the test.
Они не прошли испытание.
They get an F for failure.
Они получили кол.
The sons of Israel lived among the Canaanites.
И жили сыны Израилевы среди хананеев.
The Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites.
Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Евусеев.
And here's the problem.
И вот проблема.
They took their daughters for themselves as wives and gave their own daughters to their sons.
И брали дочерей их себе в жены и своих дочерей отдавали за сыновей их.
And they served their gods.
И служили богам их.
This is exactly what Moses had said in Deuteronomy 7 would happen.
Но в точности об этом говорил Моисей во Второзаконии 7, что так будет.
You shall make no treaties with the Israelites.
Вы не должны вступать в союзы с хананеями.
You shall destroy all their altars.
Вы должны разрушить все их жертвенники.
You shall not intermarry with their children.
Вы не должны вступать в браки с их детьми.
Because their daughters will lead your sons away from the Lord.
Потому что дочери их уведут ваших сыновей от Господа.
And their sons will lead your daughters away from the Lord.
А сыновья уведут ваших дочерей от Господа.
And then the Lord will be angry.
И тогда Господь разгневается.
The Israelites failed the test.
Израильтяне провалили испытание.
It's a sad, sad story.
Очень-очень печальная история.
What is wrong with Israel?
Что было плохо в Израиле неправильно?
They're unfaithful to the mission.
Они были неверны Божьему поручению.
They're unfaithful to their Savior.
Неверны Спасителю.
They're unfaithful to the covenant.
Неверны Завету.
And they prove it by the way they respond to the test.
И они доказали это тем, как прошли испытания.
How different this is from Abraham.
Насколько это сильно отличается от Авраама.
Remember Genesis chapter 22?
Помните Бытие 22 главу?
The Lord said to Abraham.
Господь сказал Аврааму.
Take now your son, your only son.
Возьми сына твоего, единственного твоего.
Isaac, whom you love.
Исаака, которого ты любишь.
And go and offer him as a whole burnt offering to the Lord.
И пойди принеси его во всесожжение Господу.
And what does Abraham do?
И что сделал Авраам?
He says to God.
Он сказал Богу.
You can't do that.
Но ты не можешь такого сделать.
You just said in Isaac the promise will be fulfilled.
Ты же сам сказал, что в Исааке исполнится обетование.
I can't sacrifice him.
Не могу принести его в жертву.
Because then the promise is gone.
Потому что обетование тогда исчезнет.
Is that what Abraham says?
Так ли сказал Авраам?
No.
Нет.
He rises up early the next morning.
Следующим утром он рано поднялся.
He sets his alarm clock.
У него будильник был.
And he loads the donkey with wood.
Он погрузил дрова на осла.
And with Isaac and the servant, they head off.
И взял Исаака и еще слугу и отправился.
To the mountain that God has said where he should do this.
На гору, которую показал ему Господь, что там надо это сделать.
3 days later, they arrive.
И через 3 дня они туда пришли.
Now, have you ever thought about it?
Вы об этом когда-то задумывались?
What do you think Abraham and Isaac and their servant talked about for 3 days?
Как вы думаете, за эти 3 дня о чем говорили Авраам, Исаак и слуга?
3 days of torture.
3 дня мучений.
I mean, if I had been Abraham.
Если бы я был Авраамом.
I mean, it's one thing to obey God immediately and impulsively and do what He says.
Одно дело, это когда вот так сразу, незамедлительно послушаться Бога и тут же сделать то, что Он повелел.
But God gives him 3 days to change his mind.
Но Бог дал ему 3 дня, чтобы он мог передумать.
What does he do?
И что он сделал?
He keeps walking.
Он продолжал идти.
And they get to the bottom of the mountain.
И он дошел до подножия горы.
He says to his servants,
и сказал своим слугам,
stay here.
Оставайтесь здесь.
Isaac and I are going up to the mountain to worship.
Я вместе с Исааком поднимемся на гору и там поклонимся.
That's interesting. That's the first time the word worship appears in the Bible.
Интересно, это первый раз, когда слово поклониться используется в Библии.
It means to prostrate on one's, to fall prostrate on one's face.
Оно означает пасть ниц на лицо.
Before a superior in homage and submission.
Перед тем, кто стоит выше, в знак покорности и подчинения.
So they climb up the mountain.
И они поднялись на гору.
And Isaac says to Abraham,
и Исаак говорит Аврааму,
Daddy,
папа,
here's the wood and here's the fire, but where's the offering?
Вот дрова, вот огонь, а где же жертва?
And what does Abraham say?
И что сказал Авраам?
You're it, buddy.
Сказал, а это ты.
Is that what he says?
Разве он так сказал?
No, he protects his son from the horrible news.
Нет, он защищал своего сына от этой ужасной вести.
He says that's God's problem.
Он сказал, это Божий вопрос для Бога.
So they go to the mountain.
Бог решит эту проблему.
And then the narrative slows right down.
И там дальше повествование развивается. Они поднялись на эту гору.
He builds an altar.
Он там построил этот жертвенник, положил там дрова на нем, наверх положил Исаака, связал его, и уже готов был.
And then the voice comes from heaven.
И тут голос с небес.
A plus plus.
5 с плюсом.
You have passed the test.
Ты прошел проверку, испытание.
How different is this?
Насколько сильно отличается здесь?
I mean, Abraham was asked to do the impossible.
Аврааму сказали сделать невозможное.
You see, if Abraham obeys, the promise is gone.
Видите, если Авраам будет послушен, то обещание пропадет.
Because Isaac is gone.
Потому что Исаака не будет.
But if Abraham doesn't obey,
но если Авраам не повинуется,
the promise is gone.
То тоже пропадает обещание.
He has disqualified himself by unbelief.
Потому что теперь он проявит неверие и будет непригоден.
Either way you lose.
Так или иначе, но ты проигрываешь.
But what does he do?
И что же он сделал?
That's God's problem.
Ну, это проблема для Бога.
And in faith he does exactly what God asks.
И по вере он сделал в точности то, что говорил Бог.
It is the opposite of what we find here.
Противоположное того, что мы видим здесь.
These people have already experienced the amazing salvation of God at the time of the Exodus.
Эти люди уже познали на опыте, что за чудесное спасение, которое Бог дал им в исходе.
But they can't trust God for these little exoduses.
Но они не могли доверять Богу, когда были эти маленькие исходы.
That's what's wrong with Israel.
Вот что было неправильно в Израиле.
They failed the test.
Они провалили испытание.
All right, that's lecture three.
Вот третья лекция.
We'll go now to lecture four.
Теперь мы пойдем на четвертую лекцию.
If that is the problem, what will it take to fix it?
Если это проблема, то что нужно для ее решения?
Well, in this chapter, in the rest of chapter 3 through chapter 16, we have the long answer.
Начиная с третьей главы и до конца 16 главы у нас есть длинный ответ.
But before we do that, we have to talk about the structure of the series of stories that we will find.
Но прежде чем все это рассмотреть, мы должны рассмотреть структуру этих историй, этих рассказов, которые мы увидим.
Over and over again, we will find repeated patterns.
Снова и снова мы будем видеть одни и те же структуры, одни и те же обороты.
From chapter 3, verse 7 to 16:31, this pattern recurs.
Вот повторяется с 3 главы 7 стиха по 16 главы одна и та же структура.
It begins with an announcement.
Начинается с заявления.
Which I've called the negative evaluation formula.
Я бы это назвал так, формула отрицательной оценки.
The sons of Israel did evil in the sight of the Lord.
Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа.
Again, remember, the sons of Israel did the evil in the sight of the Lord.
И помните, здесь имеется в виду не просто зло, но именно то самое зло.
It's not simply that they were stealing and committing adultery and covetous and all the rest of that.
Не просто то, что они стали воровать или прелюбодействовать или завидовать или все остальное.
No, they break the first command of the Decalogue.
Нет, они нарушили первую заповедь десятисловия.
You shall have no other gods besides me.
Не должно быть у вас иных богов передо мною.
You shall not make any graven images of any gods besides me.
И не должны делать никакого изображения никакого бога пред моими глазами. Вот какое зло.
Then you have a statement describing the Lord's response.
Дальше идет описание Божьей реакции.
And I call this the divine committal formula.
Я назвал, что это формула Божьего предания. Или
the Lord gives them into the hands of the enemy.
Когда Бог предает их в руки врагов.
Or a stronger version, he sells them into the hand of the enemy.
И другой вариант есть, что он продал их в руки врагов.
Well, this map shows us who those enemies are.
На этой карте мы видим, кто были эти угнетатели.
Notice how it works.
Смотрите, как здесь все это было.
This one should actually be up at the top.
А вот эта единица, она должна быть повыше, на самом деле.
It begins with the Arameans from way up north, Aram-Naharaim.
Это должны быть арамеи, они вот из северо-востока приходили.
And then we have the Moabites.
Потом дальше идет Моавитяне.
And Shamgar and the Philistines.
Потом филистимляне.
And then you have in chapter 4 and 5 the Canaanites from Jabin from Hazor.
Потом идет
Canaanites.
Хананеи.
Jabin from Hazor.
Это и Явин из Хацора.
And then 5 you have the Ammonites.
Пятое это аммонитяне.
And then 6.
И шестое.
I've got something wrong here.
Здесь что-то.
Five is the Midianites.
Что-то здесь перепуталось.
Six is the Ammonites.
Пятое мадианитяне, шестое аммонитяне.
And seven is the Philistines.
А седьмое филистимляне.
These are the ones God brings in.
Вот кого приводил Бог.
That's stage two.
Это второй этап.
Then you have the cry of distress formula.
Потом идет формула вопля отчаяния.
Actually, there is another one here. You have a notice of how long Israel was subservient to the enemy.
Ну, тут есть еще одно. Раньше упоминание периода времени, когда Израиль был в угнетении.
Which is followed by the cry of distress formula.
И после этого формула вопля отчаяния.
And the people cried out to the Lord.
И Израиль возопил Господу.
And then you have the divine provision of a leader.
Потом Бог дает руководителя.
The Lord raised up a deliverer.
Бог воздвигает избавителя к ним.
Then a subjugation formula.
И потом формула подчинения.
Of how the Lord subjected the enemy.
Покорение, как Бог покорил врагов.
And how he provided deliverance.
Как он дал избавление.
And then you have the tranquility formula.
И потом формула умиротворения.
And the land had peace so and so many years.
И земля покоилась столько-то лет.
And a concluding note on how long that lasted.
И заключительное замечание, сколько времени это было.
And then finally you have the death formula.
И наконец есть формула смерти.
And the judge died and was buried with his fathers.
И умер судья и был похоронен с отцами.
So you've got this kind of recurring thing happening over and over again.
А мы видим, как снова и снова это повторяется.
In this chart you see how it works out.
На этой диаграмме мы видим, как это было.
Not all of the stories have all of those features.
Не во всех историях были эти детали.
It's interesting that the two shortest stories are the most complete.
Интересно, что две самые короткие, они были самыми полными.
Othniel and Ehud have all of these features.
Гафаниила и Аода были все эти признаки.
And then there's Shamgar has none of them.
У Самигара ни один нет.
But then we talk about Barak and you've got the first three and the last.
Потом видим у Варака есть первые три и последний.
And Gideon's the same.
То же самое у Гедеона.
Jephtha lacks the last one.
У Иефая нету последних.
And with Samson you have only the first two.
А у Самсона только первые два.
You see what's happening?
Видите, что происходит?
The dropping of features
начинают пропускать подробности.
Reflects the disintegration of the nation.
И это соответствует распаду нации.
It's coming unraveled.
Становится уже какое-то бесформенное.
So that by the time you get to Samson, not even the author's presentation is as organized as it used to be.
И когда доходит до Самсона, то даже изложение автора не настолько упорядоченное, как раньше.
It's a very deliberate rhetorical strategy that we see at work here.
И мы видим, что здесь это намеренный прием изложения.
All right, having summarized the structure.
Итак, мы увидели основу этой структуры.
Let's go to the first one.
Давайте перейдем к первому циклу.
The Aram-Naharaim and Othniel cycle.
Это цикл Гафаниила и Авданиезер.
In chapter 3, verses 7 to 11.
Это третья глава, 7 по 11.
Only five verses.
Только пять стихов.
It's very short, and we are left with more questions than answers.
Здесь очень кратко, и у нас больше есть вопросов, чем ответов.
But let's go through the formulas.
Давайте посмотрим, какая здесь формула.
What was Israel's problem?
Какая была проблема Израиля?
Седьмой
стих.
The sons of Israel did the evil in the sight of the Lord. They forgot the Lord their God and served Baals and the Ashtaroth.
И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа и забыли Господа Бога своего и служили Ваалам и Астартам.
We've already talked about that.
Мы уже об этом говорили.
What was the Lord's response?
Какой был ответ Господа?
The anger of the Lord was kindled against Israel, and He sold them into the hands of Cushan-Rishathaim, king of Mesopotamia.
Воспытал гнев Господень на Израиле и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского.
And they served him for 8 years.
И служили ему 8 лет.
Who is this guy?
Кто этот человек?
Cushan-Rishathaim.
Хусарсафем.
It's an awkward and long name.
Имя такое необычное, длинное.
Almost as long as your Russian names.
Почти такое же длинное, как ваши русские имена.
So he comes from up here.
Он вот отсюда пришел.
In Mesopotamia.
Из Месопотамии.
Aram is the land of Syria and the Arameans.
Арам — это Сирия, где жили арамеи.
Naharaim is 2 rivers.
Нахараим — это 2 реки.
So he's from way up here.
Так что он вот отсюда называется Арам-Нахараим.
Obviously, if the king from up here is all the way down here, he is a very powerful king.
И очевидно, если царь вот так издалека дошел до сюда, это очень сильный царь.
In fact, it turns out he's the most powerful of all the oppressors.
И на самом деле мы увидим, что он был самым сильным из угнетателей.
He has come from all the way up there down here.
Он даже вот отсюда издалека пришел сюда.
And presumably all of that territory has fallen to him.
И предположительно все эти территории были под его властью.
So that actually the first test is the greatest.
Так что на самом деле первое испытание было самое серьезное.
And what happens?
И что произошло?
How do the people respond?
Как люди отреагировали?
Verse 9.
9 стих.
How did Israel react? The sons of Israel cried to the Lord.
Вот реакция. И тогда возопили сыны Израилевы к Господу.
Ouch, we hurt.
Ой, больно.
And what does the Lord do?
И что сделал Господь?
Verse 9b to 10a.
Конец 9 стиха и начало 10.
The Lord raised up a deliverer for the sons of Israel to deliver them, Othniel the son of Kenaz, Caleb's younger brother.
И воздвигнул Господь спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халева.
And when the spirit of the Lord came upon him, he judged Israel.
На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля.
That's an interesting character, this Othniel guy.
Вот этот Гафаниил интересный человек. Что мы знаем о нем?
Much,
на самом деле не так много.
Kenaz,
мы знаем только, что он был сын Кеназа, младшего брата Халева.
Nephew,
то есть он был племянником Халева. Что предполагает, что он не был даже израильтянином. Но он обратился к Яхве.
And the Spirit of the Lord comes upon him.
И Дух Господень был на нем.
This is the Lord's way of arresting and energizing him for the task.
Это был тот способ, каким Бог приготовил его и наделил силой для этой задачи.
It says, and he judged Israel.
И сказано, он судил Израиля, был судьей.
It should probably be translated, and he governed Israel.
Лучше, я думаю, перевести, и он правил Израилем.
Then we have the nature of the rescue.
Потом мы видим характер этого избавления.
10b.
Конец 10 стиха.
When he went out to war, the Lord gave Cushan-Rishathaim, king of Mesopotamia, in his hands, so that he prevailed over Cushan-Rishathaim.
Он вышел на войну и предал Господь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема.
How did God give the victory?
Как Бог дал победу?
I have no idea.
Я понятия не имею.
The author doesn't tell me.
Автор не говорит мне об этом.
This is the most significant of all the victories.
Это самое значительное из всех побед.
But he doesn't tell us how it happened.
Но он не говорит нам, что там произошло.
He just announces it.
Просто заявляет, что это было.
And then we have the effects.
И потом мы видим последствия.
Verse 11.
11 стих.
The land had rest 40 years.
И покоилась земля 40 лет.
And Othniel, the son of Kenaz, died.
И умер Гафаниил, сын Кеназа.
It's interesting.
Интересно.
What do we learn from Othniel?
Что мы можем узнать, чему можем научиться у Гафаниила?
Why does he even bother talking about him?
Почему вообще надо было о нем говорить?
I suppose the question is, why does he put him first?
Я думаю, даже так надо спросить, почему автор его первым поставил?
I think it's to set the standard.
Я думаю, чтобы установить стандарт.
This is how all the stories should look.
Вот так все истории должны выглядеть.
Othniel is a judge, a governor, a deliverer with an impeccable character.
Гафаниил – это судья, это спаситель, это правитель Израиля с безупречным характером.
There are no complications in this plot.
В этом сюжете нет никаких осложнений.
And so we have simply the outline story.
Мы просто видим такой краткий план этой истории.
Of course, the question for us is, what does this text teach us?
Конечно, у нас остается вопрос, а чему же этот текст нас учит?
The people God picks are sometimes a surprise. The people God picks, elects.
У людей бывают особенные люди.
I mean, why would he choose this proselyte?
Они могли бы сделать выборы. Почему они выбрали вот такого прозелита?
Are there no other candidates?
Что, других кандидатов не было?
Sometimes God works that way.
Иногда Бог так поступает.
A couple of other things we could notice from this.
Еще мы можем кое-что отсюда узнать.
The victory is entirely God's victory.
Победа – это полностью Божья победа.
What Othniel does is beside the point.
То, что делал Гафаниил, это к делу не относится.
Notice the Spirit of the Lord comes upon him.
Смотрите, и на нем был Дух Господень.
And the Lord gave Cushan-Rishathaim into his hand.
И предал Господь в руки его Хусарсафема.
To God be the glory.
Богу вся слава.
Great things he has done.
Потому что он великое сотворил.
And that's the way this story ends.
Вот как заканчивается этот рассказ.
The passage doesn't tell us much about Othniel.
В этом тексте нам не говорится подробности о Гафаниеле.
But it tells us a great deal about God.
Но довольно много нам говорится о Боге.
The Lord may be forgotten.
Могли забыть Господа.
But he is not dead.
Но он не умер.
In fact, he is the main character in the story.
И на самом деле он главный персонаж этой истории.
He delivers Israel into the power of the oppressor.
Он предал Израиля в руки угнетателей.
He raises the Savior.
Он поднял, воздвигнул им Спасителя.
He empowers for battle.
Наделил его силой для битвы.
He provides the victory.
Дал им победу.
Only the Lord is the true hero.
Только Господь настоящий герой здесь.
In spite of the apostasy of the people, the Lord graciously saves.
Несмотря на отступничество народа, Господь по своей милости спасает их.
This is the first answer to the problem, to the question.
Это первый ответ на проблему, на этот вопрос.
What will it take to fix the problem?
Что нужно для того, чтобы исправить проблему?
It will take a gracious God.
Для этого нужен милостивый Бог.
And a willing servant.
И пригодный служитель.
I like Othniel.
Мне нравится Гафаниил.
He's a model.
Он пример.
In fact, if we had turned back to chapter 1,
и на самом деле, если мы вернемся к первой главе,
you would see what kind of model he is.
Мы увидим, что он за образец для нас.
Look at chapter 1, verse 13.
Первая глава, 13 стих, посмотрите.
Caleb said, the one who attacks Kiriath Sefer and captures it, I will give my daughter Achsa for a wife.
Халев сказал, кто поразит Кириат Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жены.
And Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother, captured it, so he gave him his daughter Achsa for a wife.
И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халева, и Халев отдал в жены ему Ахсу, дочь свою.
And when she, that is Achsa, came to him, she persuaded him to ask her father for a field.
Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле.
She got off from her donkey, and Caleb said to her.
И она сошла с осла. Халев сказал ей.
What do you want?
Что тебе?
And she said to him, Give me a blessing, since you have given me the land of the Negev.
Акса сказал ему, дай мне благословение, ты дал мне землю южную. Дай мне и источники воды, и дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Почему здесь написана вот такая маленькая интересная история? Я уже упоминал раньше, что Халев, он не был израильтянином. И Гафанил не был израильтянином.
Why add this?
Зачем это добавлено?
I think it's to give us a glimpse of what godliness can look like at home.
Я думаю, чтобы дать нам представление о том, как может выглядеть благочестие дома.
This is a natural world.
Это естественный мир.
Caleb offers his daughter to anybody who will prove brave.
Халев предлагает в жены свою дочь человеку, который докажет, что он храбрец.
Othniel, his nephew, is a brave man. He captures the city.
И Гафаниил, его племянник, он был храбрецом, и он взял город.
Caleb keeps his promise and gives him Achsa.
Халев выполняет свое обещание и отдает ему Ахсу в жены.
And Achsa asks her father for a better gift.
И Ахса просит, чтобы отец дал ей подарок получше.
And notice how he responds.
И смотрите, как он отвечает.
He doesn't say, "Be satisfied with what I give you."
Он не говорит, да хватит тебе уже, я тебе много дал.
He says, "Fine."
Он говорит, хорошо.
And he gave her the upper springs and the lower springs.
И дает ей верхние источники и нижние источники.
He has a soft heart for his daughter.
У него к дочери очень мягкое сердце.
Like some of us do for our daughters.
И у некоторых из нас к нашим дочерям так.
I mean, I think this is a little glimpse of what life should be like.
Я думаю, это небольшое представление, взгляд на то, какой должна быть жизнь. Но это даже не израильтяне. Это обращенные. И вот из этой семьи появился такой человек, как Гафаниил. Тот самый человек, который мы встречаем в нашей истории. Сделаем перерыв и через 10 минут продолжим.